Беседа, листая календарь. 9 мая, День Победы.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Анонс. Они сражались за Родину. Год рождения 1919. Биографические очерки об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившихся 100 лет назад. 12+. Девятого мая по всей России и за рубежом вновь пройдет шествие бессмертного полка. Самая масштабная акция по традиции состоится в Москве. В этом году шествие пройдет от станции метро «Динамо» до Красной площади. Начнется оно в 15:00. Организаторы ожидают от 700 тысяч до 1 миллиона участников. На улицах разместят экраны, которые будут транслировать парад Победы. В одном строю среди участников бессмертного полка вспомним некоторых из тех, кому в начале войны было 21 или 22 года. Они родились в 1919, 100 лет назад, и остались в памяти на века. Барамзина Татьяна Николаевна. 12 декабря 1919 года, 5 июля 1944 года. Герой Советского Союза, снайпер и телефонист стрелкового батальона, ефрейтор. Татьяна Барамзина родилась 12 декабря 1919 года в городе Глазове, ныне Удмуртская республика, в многодетной семье. Отец Николай Макарович был рабочим на железной дороге. В годы НЭПа стал торговать хлебом по патенту второго разряда и был лишен избирательных прав. Мать Марфа Митрофановна вела домашнее хозяйство. С 1928 года стала торговать вместо мужа. После его смерти в 1931 году Марфа Митрофановна добилась восстановления избирательных прав. Тем не менее, она не прекратила торговлю, и в 1933 году их дом был конфискован. Татьяна росла мужественной и физически сильной девочкой. Легко переплывала реку Чепцу. Окончила 7 классов школы и Глазовское педагогическое училище, где вступила в комсомол, стала членом обществ Осавиахима и РОКК, научившись стрелять из винтовки. После окончания училища в 1937 году работала в школах сел Амутнице, Качкашуре, Парзях. В 1940 году Таня поступила в Пермский педагогический институт на географический факультет. После начала войны просилась на фронт, но получила отказ. Продолжив учебу, стала работать воспитателем в детском саду для эвакуированных, училась на курсах медсестер, сдавала кровь. В 1943 году была зачислена в Центральную женскую школу снайперов, после окончания которой в апреле 1944 года была направлена на Третий Белорусский фронт. В боях она уничтожила из снайперской винтовки 16 солдат противника, но вскоре у нее стало падать зрение. Отказавшись демобилизоваться, Татьяна переучилась на телефонистку. 22 и 23 июня 1944 года в боях у деревни Малая Морозове под сильным артиллерийским огнем она 14 раз исправляла порванную телефонную связь. 5 июля 1944 года Татьяна Барамзина в составе 3-го стрелкового батальона 252-го стрелкового полка, 70-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт была направлена в тыл противника для выполнения боевой задачи – захватить в тылу врага узел дорог и удерживать его до прибытия основных сил. На марше возле деревни Пикалино батальон столкнулся с превосходящими силами противника. В завязавшемся бою Таня под огнем оказывала помощь раненым. Видя превосходство противника, она приказала раненым отступать в лес, а тем, кто не может, укрыться в блиндаже. Татьяна Барамзина отстреливалась до последнего патрона, уничтожив до 20 вражеских солдат. Захватив блиндаж, фашисты укрывавшихся раненых расстреляли из противотанкового ружья. Татьяну долго пытали и добили выстрелом из противотанкового ружья в голову. Опознали ее только по останкам обмундирования и по волосам. Татьяна Барамзина была похоронена на станции «Волма», а в 1963 году останки были перенесены в братскую могилу в деревне Калита Смолевичевского района Минской области. Вичтомов Иван Дмитриевич. Годы жизни 1919-1944. Участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился в деревне Усть-Сарапулка, ныне Сарапульского района Удмуртской республики, в крестьянской семье. Окончил Сарапульский лесомеханический техникум. Член ВЛКСМ с 1938 года. 7 марта 1940 года призван в армию. Окончил в 1941 году Сухумское пехотное училище, служил на Кавказе. В действующей армии с 1944 года. Командовал стрелковой ротой 1131-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Отличился в боях на румынской границе. 2 августа с незначительными потерями захватил село Круча, уничтожив 80 и взяв в плен 56 солдат противника. В бою за населенный пункт Бузеу его подразделение сдерживало вражеское наступление в течение 14 часов. Вичтомов лично уничтожил гранатой крупнокалиберный пулемет. 27 сентября в районе города Орадя отразил 3 вражеских контратаки. 2 октября в районе села Кардеу в бою противотанковой гранатой уничтожил вражеский бронетранспортер. Погиб во время наступления 3 октября 1944 года. Волошина Вера Даниловна, разведчица, герой Российской Федерации. Родилась 30 сентября 1919 года в городе Кемерово, в семье шахтера и учительницы. С первых классов школы занималась спортом, гимнастикой и легкой атлетикой. В старших классах выиграла чемпионат города по прыжкам в высоту. Ее одноклассником и близким другом был Юрий Двужильный. Переехав в Москву по окончании 10 классов, поступила в Московский институт физической культуры и спорта. Параллельно с институтом она записалась в Московский аэроклуб, где освоила пилотирование самолетов И-153 «Чайка» и занялась прыжками с парашютом. Кроме этого, она всерьез увлеклась стрельбой, рисованием и поэзией. В 1936-м она пишет заявление о желании принять участие в гражданской войне в Испании. Ей отказали. На первом курсе Волошина в числе других студентов отправилась в зимний спортивный лагерь под Серпуховом. Там девушка серьезно простудилась. Грипп дал серьезное осложнение на ноги. Она долго лечилась, но в итоге все равно была вынуждена бросить учебу в спортивном институте. Однако Вера нашла в себе силы начать все сначала. Вернулась в Москву и вместе с друзьями из родного города поступила в Московский институт советской кооперативной торговли. Летом 1941 года Вера сдала экзамены за третий курс и отправилась в подмосковный Загорск для прохождения производственной практики. 22 июня она вместе с однокурсниками решила посетить музей Троицы Сергиевой Лавры. По дороге девушки зашли в универмаг и купили Вере белое шелковое платье. В следующем году она собиралась замуж. Юрий Двужильный сделал ей предложение. В этот же день студентка Волошина узнала, что началась война. Сразу после начала Великой Отечественной она была мобилизована на рытье окопов и противотанковых рвов на подступах к Москве. В октябре добровольно вступила в ряды Красной Армии и была зачислена в войсковую часть номер 9903 разведотдела штаба Западного фронта для работы в тылу врага. На свое первое задание Вера ушла 21 октября 1941 в район подмосковной станции Завидово. После этого у нее было еще 6 удачных засылок в тыл к немцам. В ноябре 1941 года в войсковую часть номер 9903 поступило пополнение. Среди прибывших была вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская. Зоя поначалу держалась в коллективе несколько обособленно, но Вера вскоре смогла найти к ней подход, и девушки подружились. На свое последнее задание они уходили вместе. 21 ноября 1941 в тыл немецких войск уходили две группы разведчиков. Первой руководил Борис Крайнов. Командиром второй был назначен Павел Проворов, комсоргом Волошина. Зоя Космодемьянская входила в состав второй группы. После перехода фронта группы должны были разделиться и начать действовать самостоятельно. Однако случилось непредвиденное. Объединенный отряд попал под огонь неприятеля и распался на две случайные по составу группы. Так разошлись пути Зои и Веры. Группа Космодемьянской отправилась в сторону деревни Петрищево. Продолжила выполнение задания и Вера с товарищами. Но между деревнями Якшино и Головково группа партизан снова попала под обстрел. Вера была тяжело ранена, но ее не смогли забрать, так как к месту обстрела очень быстро прибыли немецкие солдаты. Утром двое из группы попытались найти Веру или ее труп, но не смогли. Долгое время Волошина числилась в списках без вести пропавших. Только в 1957-м, благодаря поисковому труду писателя и журналиста Фролова, удалось узнать о том, как погибла Вера, и найти ее могилу. Местные жители сообщили, что Вера была повешена немцами 29 ноября 1941-го в совхозе Головково. Только после отступления врага в середине декабря жители Головково сняли тело Веры с придорожной ивы и с почестями похоронили здесь же. Позднее ее останки были перенесены в братскую могилу в Крюкове. В тот же день, когда немцы казнили Веру, в 10 километрах от Головково в центре деревни Петрищево была повешена Зоя Космодемьянская. Не пережил войну и любимый человек Веры, герой Советского Союза Юрий Двужильный, погибший в бою в ходе Могилевской операции. Гаденко Михаил Семенович. Хореограф, балетмейстер, артист балета. Народный артист СССР, 1977. Герой социалистического труда, 1984. Лауреат Государственной премии СССР, 1985. Родился 1 мая 1919 года в Екатеринославе. Окончил Московское хореографическое училище в 1936 году. Служил солистом балета в Куйбышевском театре музыкальной комедии. Работал в Москве в джазе Местечкина. Участник Великой Отечественной войны. Рядовой ансамбля 2-го Украинского фронта. воевал, попал в плен. В 1946-48 годах отбывал срок в Норильлаге, в Норильском музыкальном театре. Учил танцевать учащихся Норильского техникума. После освобождения работал в Омской филармонии. С 1948 года работал в Красноярске в военном ансамбле. Затем балетмейстером еще ряда военных ансамблей «Песни и пляски» ряда городов. Ставил танцы в тогда начинающем свою деятельность Ленинградском мюзик-холле. В 50-е годы балетмейстер Северного русского хора в Архангельске. С 1963 года Гаденко – художественный руководитель и главный балетмейстер Красноярского государственного ансамбля «Танца Сибири». Ныне Красноярский государственный академический ансамбль «Танца Сибири» имени Гаденко. Ставил программу для московского балета «На льду. Семь цветов радуги» 1974. Являлся главным балетмейстером праздничного открытия и закрытия Олимпийских игр 1980 года в Москве. Скончался в Ленинграде 14 марта 1991 года. Похоронен на Бадалыкском кладбище города Красноярска. Днепров Петр Алексеевич, майор Советской армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, 1945. Петр Днепров родился 16 января 1919 года в деревне Островка, ныне Муслюмовский район Татарстана, в семье крестьянина. Получил неполное среднее образование, после чего работал топографом в Среднеазиатском геологическом тресте. Позднее переехал в Башкирскую АССР, где работал в колхозе. В 1939 году Днепров был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1941 году он окончил танковую школу. С того же года на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1945 года гвардии капитан Петр Днепров был заместителем командира танкового батальона 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. В период с 14 по 18 января 1945 года разведывательный отряд под командованием Днепрова вышел к реке Пилица и нашел брод, благодаря которому основные силы бригады переправились неожиданно для противника. В ходе боя за город Лович отряд Днепрова захватил заминированный мост через реку Взура, что способствовало успешному продвижению частей корпуса вперед. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии капитан Петр Днепров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 5237. После окончания войны Днепров в звании майора был уволен в запас. Проживал в Киеве, находился на партийной работе, затем был инженером Киевского облпромбытгаза. Умер 23 июля 1974 года. Похоронен на Лукьяновском военном кладбище. Был также награжден орденом Красной Звезды, медалью за оборону Москвы и другими медалями. Лазаренко Борис Иванович, полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, 1946. Борис Лазаренко родился 6 февраля 1919 года в Омске. После окончания неполной средней школы и школы фабрично-заводского ученичества работал диспетчером на заводе. В 1939 году Лазаренко был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1940 году он окончил Пермскую военную авиационную школу пилотов. С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1944 года капитан Борис Лазаренко командовал эскадрильей 568-го штурмового авиаполка, 231-й штурмовой авиадивизии, 2-го штурмового авиакорпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 81 боевой вылет на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных оборонительных объектов, нанеся ему большие потери. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу, капитан Борис Лазаренко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Лазаренко продолжил службу в Советской армии. В 1950 году он окончил высшие офицерские летно-тактические курсы. В 1960 году в звании полковника Лазаренко был уволен в запас. Проживал и работал в Алма-Ате. Умер 15 июня 1969 года. Был также награжден 3 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, рядом медалей. В честь Лазаренко названа улица в Омске. Фатьянов Алексей Иванович. Поэт, автор многих популярных в 1940-1970-х годах песен на музыку Соловьева-Седова, Макроусова, Блантера и других композиторов, участник Великой Отечественной войны. Родился 5 марта 1919 года в деревне Петрино Вязниковского уезда бывшей Владимирской губернии в довольно зажиточной семье. То есть настолько зажиточной, что отец мог мне обеспечить массовую доставку книг сразу же, как только я смог себе твердо уяснить, что А – это А, а Б – это Б. Все свое детство я провел среди богатейшей природы среднерусской полосы, которую не променяю ни на какие коврижки Крыма и Кавказа. Сказки, сказки, сказки Андерсена, братьев Гримм и Афанасьева. Вот мои верные спутники на проселочной дороге от деревни Петрино до провинциального города Вязники, где я поступил в школу и, проучившись в ней 3 года, доставлен был в Москву завоевывать мир. Мир я не завоевал, но грамоте научился настолько, что стал писать стихи под влиянием Блока и Есенина, которых люблю и по сей день безумно. Алексей Фатьянов, нечто вроде автобиографии. В 1929 году имущество у Фатьяновых было окончательно отобрано. Политика НЭПа закончилась. Семья Фатьяновых уехала из Вязников и перебралась в поселок Лосиноостровский Московской области, ныне в черте города Москвы. Поселилась на Тургеневской улице. Алексей учился в музыкальной школе, посещал московские театры и выставки. Поступил в театральную студию Алексея Денисовича Дикого при театре ВЦСПС, по окончании которой в 1937 году принят в театральную школу актерской труппы Центрального театра Красной Армии. Играл в спектаклях с 1940 года в ансамбле Орловского военного округа. По некоторым данным, был осужден и попал в штрафной батальон, был ранен и переведен в обычную войсковую часть. Однако, согласно наградным документам, приказ 03Н от 17 марта 1945 года в РККА с 1941 года, в действующей армии с 1945 года и ранее в боях не участвовал. Рядовой, писатель, лауреат Сталинской премии. послевоенные песни Фатьянова, такие как «Лучшая лирическая песня Великой Отечественной войны «Соловьи», «Где ж ты мой сад», первым делом самолеты», «В городском саду играет духовой оркестр», «Тишина за Рогожской заставой», «Давно мы дома не были», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», бесхитростные и мелодичные, опираются на фольклорные традиции, звучат во всех популярных фильмах «Свадьба с приданым», «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», «Дом, в котором я живу» и завоевывают большую популярность. Тем не менее, при жизни Фатьянова вышла только одна небольшая книга его стихов «Поет гармонь» 1955, а широко они стали издаваться только в 1960-1980-х годах. Фатьянов был не только поэтом, но также и артистом. Играл на аккордеоне и фортепиано, обладал певческим голосом. На творческих вечерах он наряду с декламацией своих стихотворений пел песни на собственные стихи, которые тогда были очень популярны. Стихи Фатьянова простые, но пронзительно искренние, нежные и изящные. Фатьянов – один из тончайших советских лириков. Его герои – простые парни и девушки. Молодые, свежие, благородные и романтичные. Как правило, крестьянского происхождения, пришедшие учиться и работать из деревни в город, либо демобилизовавшиеся. Быт и чувства таких людей воспеты Фатьяновым. Многие стихи стали песнями, популярными на протяжении более чем 60 лет, надолго пережившими автора. Среди них песни из кинофильмов «Солдат Иван Бровкин», «Если б гармошка умела», «Шла с ученья третья рота», «Весна на Заречной улице», «Когда весна придет, не знаю», «Свадьба с приданым», «Хвастать, милая, не стану», «Дом, в котором я живу». Скоропостижно скончался 13 сентября 1959 года в Москве от аневризмы аорты. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Чемодуров Вячеслав Иванович, командир пулеметного расчета, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 20 декабря 1919 года в Саратове. Участник Великой Отечественной войны на Брянском и Центральном фронтах. Осенью 1943 года полк Чемодурова вел бои с противником в восточных районах Белоруссии. 12 октября 1943 года, форсировав реку Сож южнее Пропойска, 858-й стрелковый полк атаковал деревню Рудню. Рудня была хорошо укреплена траншеями полного профиля, дзотами, блиндажами, и бои за нее приняли затяжной характер. Роте Чемодурова удалось захватить часть укреплений противника. Пулеметчик занял удобную для стрельбы высотку и уничтожил большое число врагов. За день противник организовал около двух десятков контратак, но все они оказались безуспешны. На поле боя было подобрано 311 трупов вражеских солдат и офицеров. Батальону удалось овладеть селом. Раненый Чемодуров был отправлен в госпиталь в тыл. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» присвоено 15 января 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при отражении контратак противника на подступах к городу Жлобин. Жил в Харькове. Умер 27 декабря 1957 года. Они сражались за Родину. Год рождения 1919. Теперь все они в одном строю вместе с другими среди участников бессмертного полка. Родились в 1919, 100 лет назад, и остались в народной памяти навечно. Благодаря им и миллионам других участников Великой Отечественной войны пришел День Победы, 9 мая 1945 года.
Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней, 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним. Каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
В изданиях плоскопечатным шрифтом имеются книги «Бессмертные подвиги», посвящается героям Великой Отечественной войны, презревшим смерть ради победы над врагами Родины. Москва, Воениздат, 1980. «Бессмертный полк. Москва. АСТ. 2017. Серия «Народная книга». Главные персонажи книги – простые люди, а авторы – они сами и их потомки. Составители сборника сознательно не искали знаменитых артистов, популярных политиков. Главные критерии отбора – жизнь и судьба простого человека. Солдата, труженика, тыла. Книга народной памяти – это война в лицах и судьбах. Это наша с вами история войны. Стихи и рассказы о войне для детей. Сборник для среднего школьного возраста. Москва, 2017 год. «Бессмертный полк. Детям о войне». Библиотека Бессмертного полка.